Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Розпочинаємо денну катехезу. З вами у студії Ірина Дідушко. І я сердечно вітаю отця домініканця, отця Віталія Сапєгу. Слава Ісусу Христу, отче!
Великі слава!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
І, власне, сьогодні, отче, ми вас попросили розповісти нам, допомогти нам піти цією дорогою церкви і ще раз спробувати, тому що ми в Діяннях апостолів зараз читаємо, як церква після Воскресіння Христа, яку вона місію отримала і яке завдання, і вона це виконувала. І попросили вас, попросимо вас, отче, ще раз сьогодні в актуальному тут і сьогодні піти з нами цією дорогою з Воскреслим Христом. І щоб, напевно, оновити, наново усвідомити або задуматися над своєю місією в цьому часі, в конкретному часі, з Христом Воскреслим. Напевно, що найчастіше ми чуємо, і це є правда для нас, що ми зустріли теж Воскреслого Христа. Тому що ми отримали віру, ми приходимо до таїнств, і зустрічаємося з Христом Воскреслим конкретно. Просимо, отче, ще піти в глибину з нами і провести нас в цю глибину такого духовного споглядання цієї великої теж таємниці і радості для нас.
Да, на самом деле, це велика тайна, тайна нашої віри. Я б сказав, що це главная тайна нашей веры, нашей религии, то есть зиждется наша религия на тайне воскресения Иисуса Христа. Заметьте, что в других нехристианских религиях этого не присутствует. Это на самом деле главная тайна, и мы постараемся немножко сегодня еще больше углубиться в эту тайну воскресения, именно уже после воскресения, когда, ну, скажем так, было приготовление к Пятидесятнице, именно к появлению, скажем, Церкви Христовой, то есть задание учеников, то есть послание, сослание Святого Духа, даров Святого Духа. Поэтому мы сегодня попробуем немножко еще больше углубиться в эту в тайну, великую тайну воскресения, на чем зиждется эта тайна. Мы понимаем, что это тайна из тайны, каждая тайна, мы можем только приближаться, еще больше осознавать, но именно очень часто тайну надо созерцать именно, как я говорю, на коленях, то есть это всегда Господь всегда выше и больше нашего понимания. Любовь, которая приходит к нам, любовь, которая к нам приходит, к нам людям, к нам грешным людям, упавшим людям, и любовь, которая очень часто тихо молчит на кресте, то есть хочет нас обнять, хочет нас излечить, хочет нас вознести, хочет нас возвысить. И заметьте, что сегодняшнее чтение, в принципе, уже, может, кто-то был на литургии, кто-то был на мессе, они на самом деле... Первых два чтения говорят о таком важном событии, которое тоже нам приносит воскресение. То есть Господь, мы знаем, что побеждает сатану, побеждает, как мы читаем в Библии, Евангелие, он сам называет князя этого мира, побеждает смерть, побеждает прежде всего смерть духовную, смерть телесную. Побеждает то, что самое темное в нашей жизни, самое непримиримое, то, что нам болит, чего мы боимся, наш страх побеждает Господь Бог. И заметьте, что в сегодняшних чтениях именно идет, появляется очень важная такая тема, что именно воскресение и прощение грехов. В первом послании к Коринфянам святой Павел так и пишет, что если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то... И проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще в ваших грехах. На самом деле, может, мы привыкли к таинству исповеди, может, мы привыкли к этому, к этому великому таинству, на самом деле. Но Христос, на самом деле, воскрес, чтобы нам дать благодать, чтобы нам дать благодать, избавление нас от наших грехов, то, что... нас делает рабами демонов, то, что нас порабощает, то, что мы становимся не свободными, не радостными, не духовно красивыми, неповторимыми. Именно освобождение от грехов и принятие благодати Господа Бога, мы возрастаем как личности, мы становимся другим народом, новым народом. Мне очень нравится история, на самом деле, Евангелия Иоанна. Именно интересно, что Евангелие Иоанна, она сама, Евангелие, как бы показывает, там постоянно присутствует такое светло-тени, скажем, присутствие темноты и света. То есть мы будем это читать, всегда увидим, что есть темнота и свет. И в пятой главе, именно когда Иисус Христос появляется в Ефезде на празднике иудейской, то есть именно в Иерусалиме, это тут такой район Ефезда, и мы читаем, что в Иерусалиме у овечьих ворот есть купальня, именно слово там появляется «есть», она до сих пор там есть, археологи это нашли. Ими находится человек, который 38 лет находился в болезни. Можем себе представить, даже это трудно представить, что кто-то болеет 38 лет и тяжело болеет. И он имеет надежду, что кто-то его опустит, что он будет оздоровлен. И появляется Христос и говорит: «Хочешь ли ты быть здоров?» Конечно, кто не хочет быть здоров? И мы видим, что Христос ему говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». То есть он тотчас выздоровел. Обратно мы читаем в Евангелии: «Взял постель свою и пошел». Был же это день субботний. И потом Иисус Христос обратно же, мы дальше читаем, встречает его и говорит, что «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Евангелие очень часто со оздоровлением духовным, соматическим, телесным идет именно предупреждение, так скажем, или наставление Господа нашего, чтобы мы не играли со грехом, чтобы не баловались, чтобы мы серьезно относились к этой действительности, ибо грех, как можно сказать, и благодать, это всегда такая действительность, которая внутри в нас работает. Может, она быть неприметна для нас, непонятна для нас, но именно это всегда в нас работает, это всегда как каким-то образом, если грех, он приносит свои плоды зла с будущим. То же самое благодать Господня, если, может, даже неприметно, незаметно бывает нам, но она тоже приносит свои плоды. А именно эти плоды мы должны об этом заботиться, помнить и тоже благодарить Господа Бога, что Он нас избавляет от наших грехов, излечивает наши израненные души, приносит нам радость жизни, вдохновление жизни, к добру, к любви, я бы сказал, такому духовному процветанию. И на самом деле мы часто появляемся в церкви, и хорошо, когда мы просим, и оздоровление наше для нас самих, оздоровление телесным для наших близких, для благополучия жизни, но очень часто мы забываем просить о духовных дарах Господа Бога, просить о святости жизни, просить об дарах мудрости, например, Соломон об этом даре просил, просить об благочестии, рассуждении, об мужестве, отваге, то есть очень много духовных даров, то есть в первую очередь мы должны понять, что Господь нас хочет дарить нам, кроме нашего, скажем, такого телесного исцеления, хочет в первую очередь дарить нам духовные дары, чтобы мы становились новым созданием, новым творением, новыми людьми, новым Израилем. И мы, конечно, об этом не должны забывать, что Господь нас исцеляет, дает нам благодать, прощение грехов, чтобы мы становились новыми людьми. Надо заметить, что в Старом Завете тоже присутствует воскресение, то есть это воскресение, например, пророком Ильем, из мертвых мальчика тоже воскресение, обратно же пророком Елисеем, обратно же мальчика из мертвых. То есть присутствует тоже такой момент, когда с телом и душой, то есть полностью люди были взяты на небо, это обратно же и Нох, обратно же и пророк Илья. И тоже это присутствует воскресение, как вы все знаете, прекрасно в Новом Завете, то есть в Новом Завете, когда Иисус Христос воскрешает сына вдовы из города Наин, воскрешает к жизни тоже дочь Иаира, начальника синагоги, и обратно вам всем же известна история воскресения святого Лазаря. «После воскресения еще присутствует обратно же Петр, силой Господа нашего Иисуса Христа воскрешает к жизни Тавифу, вдову, говорит, встань и ходи». И воскресение тоже Евтихия, обратно же Петром, который слушал проповедь, это мы в Деяниях апостольских можем прочитать, когда, который слушал проповедь и заснул, упал, погиб, и таким образом он был воскрешен к жизни Петром, апостолом Петром. Но обратно надо заметить, что это совершенно другое воскресение. Это воскрешение, соответственно, к нашей тленной земной жизни, то есть к жизни, где каждый из нас подвержен тлению, умиранию, и где у нас, у каждого из нас присутствует этот страх, страх перед смертью, страх перед болезнью. Воскресение же нашего Господа Иисуса Христа – это же, конечно, воскресение к новой жизни, к жизни нетленной. Это воскрешение к свободе духа, воскрешение к любви, воскрешение к бессмертию, воскрешение к благодати. То есть это полностью новое воскресение, то есть смерть уже не прикасается телу человеческое. Сам Христос нам показывает, что мы призваны к нетленности. В принципе, как наша душа, мы все ощущаем, что мы тоже призваны к нетленности, ибо каждый из нас ощущает, почему присутствует страх смерти, страх болезни, ибо наша душа не принимает смерти, не принимает болезни. Мы видим, что мы как бы внутри самим Господом Богом, Его планах, Его первоначальных планах, так и есть созданы к бессмертию. С бессмертию наша душа и к бессмертию тоже наше тело. И это является чем-то нормальным, это является хорошим известием для нас всех присутствующими, тоже является огромной для нас, должно быть для нас огромной радостью. Еще один интересный момент, который мы можем прочитать в Евангелии. Мы помним, что первыми, кто пришел по пришествии в субботу, пришел на рассвете первого дня недели, мы помним, кто это были. Это были женщины. И очень часто я замечаю, когда работаю где-то в приходах, именно не только в будний день, но именно и в воскресенье, и в будний день, часто именно просто кто первый приходит в храм, это приходят женщины. Еще бывает, священник приходит, хочет открыть храм, но женщины уже стоят перед дверьми, они стоят перед храмом, они буквально на рассвете очень часто приходят в храм. И мы видим, что среди них тоже есть Мария Магдалина, то есть мы обратно же читаем в Евангелиях, что как Марии Магдалине первой объявился Иисус Христос, но мы вернемся к тем событиям, что женщины приходят, и они видят пустой гроб, то есть они видят пустой гроб, и, соответственно, после того, как увидели, что пустой гроб, они объявляют это своим ученикам, объявляют апостолам, то есть бегут к апостолам и об этом им объявляют. Когда, соответственно, апостолы слышат это известие, то есть мы обратно же читаем у евангелиста Иоанна, прибегает к пустому гробу, Петр и Иоанн, они вошли, увидели и уверовали. Тоже очень интересный момент, то есть они увидели пустые пелены, то есть пелены не увидели тело нашего Господа Иисуса Христа и уверовали. То есть интересно тоже этот вопрос, почему они уверовали. В принципе, мы можем здесь догадываться, потому что все-таки увидели пелены, увидели плат, то есть, соответственно, само погребение выглядело так выглядело, что тело умершего заворачивали специальной тканой саван, и, соответственно, на лицо накладывали плат, такой специальный платок. И, скорее всего, то, что увидели апостолы, они увидели процесс воскресения, сам процесс воскресения Господа нашего Иисуса Христа. То есть, соответственно, на самой плащанице, на самом саване они увидели именно, как мы сегодня очень часто, это сохраняется, это плащаница, то есть именно негатив. Кто занимался фотографией и понимает, о чем я говорю, это не именно негатив проявления, негатив воскрешения Иисуса Христа, его, а на самом платье увидели именно лик Господа Иисуса Христа, то есть, сказать, это позитив, то есть и сам лик Господа Иисуса Христа, они увидели, скорее всего, на этих плащаниц, на этом плоту, и они увидели, как бы присутствовали при самом процессе воскресения, воскресения нашего Господа, и, соответственно, ясно, что они уверовали. Господь объявляется, заметьте, что объявляется в первую очередь женщинам. Читаем мы в обратной же Евангелии, что Господь объявляется Марии Магдалине, то есть после того, как женщины объявили апостолам, что пустой гроб, Мария Магдалина, она вернулась в этот сад, обратить обратно же символически сад, Эдемский сад, то есть в саду все началось, Адам и Эва в саду, первый человек в саду, в саду происходит тоже первый грех, в саду тоже присутствует дерево добра и зла и присутствует тоже дерево жизни, то есть мы помним, что из-за чего были изгнаны Адам и Эва из сада, из-за того, что Ева попробовала сама плод из этого дерева до познания добра и зла и дала попробовать тоже, соответственно, Адаму, и Господь говорит, чтобы они не попробовали тоже, не прикоснулись к дереву жизни, то есть каким образом они должны покинуть этот сад Эдемский. То есть обратно же действие происходит в саду, то есть обратно же сад, обратно же, говорят, новый Адам, Иисус Христос, Господь наш. А обратно мы видим дерево, то есть дерево крест, которое становится уже новым, ну, деревом жизни, деревом спасения, деревом искупления. То есть не просто так, а именно в средние века именно дерево, крест Иисуса Христа представляли как дерево жизни, из которого выпускает новое, как дерево, которое выпускает новое листья, новое ветви, оно расцветает, это дерево цветает, то есть тот, что Господь Бог приносит на нам жизнь. То есть Мария Магдалена, она приходит в этот сад, и она читаем и обратно видим, что встречается с Иисусом Христом, но его не узнает. Его не узнает и видит его как садовника. И говорит, спрашивает, где Господа, где его положили. То есть обратно сад, садовник. И где Господь Бог говорит ей «Талитакум». «Талитакум», когда она узнала, что это Иисус Христос говорит «Талитакум». «Не прикасайся, покуда Мария Магдалина ко мне, покуда не прикасайся». То есть вообще это очень интересно тоже такое проявление, почему именно «не прикасайся». Есть разные интерпретации. Одна из интерпретаций такая, что Господь Бог объявляется уже в новом теле, как Бог, объявляется как Бог, то есть он говорит, что показывает Марии Магдалине, что я уже новый, я Господь, то есть объявление полное Господа Бога, у меня новое задание, поэтому должно быть и другое поклонение, соответственно, Марии Магдалине должно быть ко мне, то есть пиетизм с набожностью, с восхвалением меня, то есть. И интересно, что блаженная Катерина Эмерих, она говорит, что в принципе в ее видениях, откровениях именно самого Иисуса Христа, написано несколько книг, соответственно, с ее видений, с ее откровений. Она говорит, что после своего воскресения именно Господь Бог объявился в первую очередь своей матери Марии Богородицы. То есть после того, как он, после восшествия в ад, через момент, когда мы помним этот момент, это обратно ту тайну, когда Господь Бог всходит в ад, то есть, или называем такое еще еврейское понятие, как Шеол, то есть там, где находились и праведники, то есть на лоне Авраама, и там, где находились души, которые каким-то образом приготовлялись, они еще не были чисты до конца, но были спасены, и тоже был ад в полном смысле этого слова. Христос появляется там и появляется в аду, среди царства тьмы, не оскоренных, не смиренных духов, которые должны были тоже ему все поклониться. То есть Господь Бог освобождает праведников на лоне Авраама, освобождает праведников, все души праведные освобождает, которые не находились в отвержении, не приняли такую свою долю, скажем, такое решение. И, соответственно, он тоже появляется, пишет святая Катерина Эмерих, он появляется в славе, как воскресший, именно появляется с праведниками, появляется и с Авраамом, появляется и с Моисеем, появляется с Яковом, появляется Исааком, то есть всеми праведниками, патриархами, праведниками Ветхого Завета появляется перед своей матерью Иисус Христос. То есть мы понимаем, это радость, что таким образом Господь говорит, что вот, исполнилось Слово Божие, вот оно, осуществилось. Вот, Господь Бог, Господь, который говорит правду, Господь Бог исполняет свои слова, Господь Бог верный. То есть, соответственно, понятно, что та, которая приняла Слово Божие, которая была ближе всех Слову Божие, которая поверила до конца в божество своего Сына, то есть мы понимаем, что под крестом именно Мария Богородица, она не потеряла веру в божество своего Сына после его смерти. Понимаем, какое это было очень огромное испытание для всех и тоже для Матери Божией. Именно созерцать, как умирает на кресте ее Сын, который как умер ее Сын. И, в принципе, она не потеряла божество своего Сына. И поэтому, понятно, по этим причинам появляется прежде всего, конечно же, Иисус Христос своей матери, с праведниками, то есть со спасенными душами. Но заметьте, нам Евангелие говорит все-таки о том, что Иисус Христос как бы из женщин, из первых людей объявляется Марии Магдалине, и какие он слова говорит Марии Магдалине. Слова он говорит, что «иди возвести моим братьям, что я предваряю их в Галилею». То есть мы встретимся с ними в Галилее. То есть в Галилее тоже что-то, мы должны встретиться, тоже что-то должно произойти. Очень интересно, что заметьте, что как бы Мария Магдалина, женщина, становится проповедницей, проповедницей воскресшего Иисуса Христа, проповедницей жизни. Это очень интересно, потому что времена Иисуса Христа статус женщины был на самом деле очень высокий, я бы сказал, даже очень низкий. То есть мы живем в такие времена, когда времена феминизма, очень часто таких потерянных ролей, идентичности, непонимания своей идентичности, своей роли в этой жизни. В те времена женщины на самом деле не имела особенного голоса. Мы видим, что когда апостолы проповедовали, то, в принципе, женщины служили, как Матерь Божия Богородица служила, то есть, понятно, каким-то потребностям, человеческим потребностям тела. А тут Иисус Христос говорит, возвещает Марии Магдалине: «Иди и скажи, проповедуй о моем воскресении, проповедуй, что я предваряю их в Галилею, я их встречу с ними в Галилее». То есть заметьте, что тоже это не просто так происходит. Ясно, что, например, в Доминиканском ордене Мария Магдалина, потому что как бы Доминиканцы ордо прикаторим, это орден был создан как орден проповедников, Мария Магдалина является первоапостолом для нас. То есть мы первоапостолом в том плане, первоапостолом воскрешения Иисуса Христа. То есть ей первой была поручена роль именно объявить воскресение, воскрешение Иисуса Христа, его воскресение из мертвых. То есть обратите внимание, что это дело, да, получается женщины. То есть женщины в своей натуре имеют как бы такой дар от Господа Бога, интуитивное понимание, может, не совсем до конца бывает и логическим, но именно интуитивное понимание жизни, призвание к жизни. То есть женщина по своей природе, она дарит жизнь, и должна дарить жизнь. То есть рождение ребенка, соответственно, эта женщина не должна нести смерть, а должна нести жизнь. Но тут, конечно, все гораздо глубже еще. Конечно, женщина должна дарить жизнь духовную. Если Ева, например, то мы видим, что она как бы забрала жизнь духовную для себя, и тоже жизнь духовную забрала для Адама, первородный грех, то Богородица, она является как бы новой Евой, которая благодаря ей появилась жизнь, духовная жизнь, жизнь нашей души. И, соответственно, женщина, мы видим, получает такое особенное призвание несения, несения жизни, Иисус, несение Иисуса Христа. Не просто так мы можем заметить, что в наших католических, христианских храмах все-таки большинство присутствует женщин. Если только мы увидим, посмотрим на ислам, то это, в принципе, религия более социальная, то есть она связана с социальными какими-то казусами, нормами. То, соответственно, это мы говорим, что это религия более мужская. Ну, по зову сердца, конечно, мы видим, что как женщина, она по зову сердца приходит к Господу Богу. То есть женщина понимает, где жизнь. Женщина понимает, женщина ищет любви, и ясно, что эту любовь дает Господь Бог, и Он к любви призывает женщину, хочет быть вместе с женщиной. То есть, и мы, ясно, что здесь еще открываем такое особенное призвание женщины. То есть обратно же говорю, как сегодня мы живем в такие времена человеческого, проблем с человеческой идентичностью, искания именно какие роли, кто должен исполнять. И очень часто происходит маскулинизация женщин, то есть женщины становятся более мужскими, мужские становятся, мужчины больше становятся женскими. Но именно тут Господь показывает призвание женщины возвещать другим жизнь, дарить, приводить к жизни, то есть к Иисусу Христу. То есть женщина, мы знаем очень много примеров, когда женщина терпением, страданием именно вымаливали своих близких, своих мужей, своих сыновей, и не только вымаливали именно к жизни, к новой жизни, вымаливали от, вымаливали благодати, вымаливали именно, чтобы Господь Бог помог освободить от власти сатаны и зла. Женщины еще, мы видим тоже, какая роль была, это именно роль благодати, именно испрошение благодати для грешников. То есть мы видим, что очень многие женщины принимали на себя различные терпение, святые, страдания. То есть мы понимаем, что очень часто именно, чтобы вы вымолить благодать для кого-то, надо принять на себя страдания, называется компенсация за грехи других людей. И то есть, соответственно, им тоже надо было проходить через определенные очень сильные испытания. Это надо быть, все-таки было быть людьми очень мужественными. И именно эту роль очень часто принимали и принимают женщины. Вымаливают не свою жизнь, именно вымаливают благодать для своих близких. Женщина объявляет Иисуса Христа, женщина проповедует, и ученики после этого готовятся тоже к проповеди, к объявлению Иисуса Христа. Сейчас мы подумаем, почему именно Господь Бог, почему так происходит, что именно Господь Бог предваряет в Галилее. То есть мы видим, что это есть какой-то отрезок времени, отрезок времени после воскрешения, именно 40 дней до вознесения Господа на небеса, Пятидесятница именно с послания Духа Святого, это появление Церкви, даров Святого Духа, то есть новая миссия, новая жизнь, но есть конкретный период. Есть как и конкретный период перед воскресением Иисуса Христа, где Христос появляется перед своими учениками. То есть помним мы этот момент, обратно же Евангелие от святого Иоанна, когда Христос появляется после возвещения женщинами, что Он воскрес, что Он жив, Он сам появляется перед своими учениками, появляется в Иерусалиме. Мы все прекрасно понимаем, что насколько должны были испуганы быть ученики, потому что умер их учитель, соответственно, скорее всего, такая же участь может ждать и их. Они испуганы, они боятся каждого стука, они боятся тоже каждого шороха. И Господь Бог появляется. Мы читаем обратно же, что проходит Он через двери, нет никаких препятствий. Это очень важная такая деталь, что Господь Бог проходит через двери, потому что очень часто мы имеем такую картинку, такую католическую, скажем, такую очень сильно распространенную, когда Господь Бог стоит перед дверьми, с одного боку закрыта эта дверь, а с другого боку именно наша есть ручка, мы можем открыть, не открыть эту дверь. То есть, соответственно, как бы это сам этот фрагмент, он тоже очень образный. Мы видим, что Господь Бог всегда первый посещает нас со своей благодатью. То есть мы испрашаем эти благодати. Мы, почему очень важна молитва за грешников? Потому что мы испрашаем эти благодати, и Господь Бог входит в наши души, я бы сказал, что действует на нашу волю. Потому что ибо вера – это на самом деле взаимодействие нашей воли и нашего разума. Разум наш направлен к правде, воля наша к добру, но именно наша воля побуждает наш разум искать Господа Бога. Вы очень часто можете заметить, даже, наверное, каждый уже понимает, что после молитвы, после медитации над Словом Божьим, более глубоким встречам с Господом Богом, с воскресшим Христом, у нас появляется желание проповедовать, у нас появляется любовь к ближнему, у нас появляется прощение. То есть Господь Бог тоже воздействует на нашу волю, воздействует на наш разум. Заметьте, что только Бог может воздействовать на нашу волю. Не духи зла, адские духи не могут воздействовать на нашу волю. Могут воздействовать на нашу волю только посредственным образом, через нашу память, может воздействовать через наше тело, может воздействовать через наши чувства, может воздействовать через наши глаза, наши уши, то есть через этот созданный мир, но никогда не могут напрямую действовать на нашу волю. Если мы только не скажем сами, не примем такое решение, да или нет. Но Господь Бог может это делать. Господь Бог – это Его благодать, это привилегия Господа Бога. И, в принципе, я думаю, что не было бы обращения святого Павла, соответственно. Мы помним, что обращение святого Павла произошло, скорее всего, тоже благодаря молитвам диакона Степана, который молился за своих преследователей, соответственно, молился тоже за святого Павла. То есть мы видим, что какое произошло воздействие на святого Павла, на его волю, что он увидел воскресшего Христа, увидел всю красоту Господа Бога, и таким образом получил необыкновенную благодать. Но, соответственно, мы понимаем, что, получая благодать, обратно можно сказать «да» или «нет», служить Господу Богу, служить правде, служить красоте, или нет, пойти дорогой зла. То есть всегда у нас, соответственно, есть выбор. Но именно Господь Бог становится, проходит через дерево здесь нашей воли, и обратно успокаивает учеников и говорит «я с вами». не бойтесь, я несу вам мир. И мы понимаем, чем ближе мы Господа Бога, чем больше мы находимся в свете, чем больше наша связь с Господом Богом, чем больше мы отдаляемся от греха, чем больше мы очищаемся, тем меньше у нас становится страх, пропадают разные страхи, страхи болезни, страхи смерти, страхи будущего, прошлого. То есть, соответственно, мы, наши страхи начинают уменьшаться, там, потому что Бог — это тот наш Создатель, который несет мир нашему сердцу, мир в нашей семье. То есть вокруг может все рушиться, вокруг может происходить, но мы будем иметь мир в сердце, потому что этот мир только нам может дать Господь Бог. И мы видим, что второй раз обратно же появляется Господь Бог, появляется в Иерусалиме, когда уже присутствует как мы говорим, неверующий Фома, и он, соответственно, не верит, соответственно, по своему характеру, по своему мироощущению. Мы понимаем, что каждый человек имеет свой характер, какие-то свои присущие черты. Фома не верит. Заметьте, что остальные верят, большинство верят, но он им не верит. Говорит, пока я не увижу, не вкладу свои руки, не вкладу руки в его раны, не поверю. И Господь Бог, соответственно, объявляется тоже и Фоме неверующему. То есть он говорит, вложи руки мои раны и будь верующим, но не веруй. Но будь верующим, а не неверующим. Соответственно, Господь знает мысли Фомы, он понимает, о чем он думает, он понимает нас, он понимает очень глубоко, он нас понимает, все наши проблемы, то, что какие-то наши сомнения, и нас оздоравливает. То есть обратно же Фома говорит, Господь мой, Бог мой, и Господь говорит, именно блаженные те, которые не видели, но уверовали. То есть, соответственно, это уже относится к нам, которые не присутствовали, не были свидетелями, именно воскресшего, мы понимаем, что вообще первые проповеди апостолов это были проповеди воскресшего Иисуса Христа. Они были свидетелями. Как бы это свидетели, они передают нам, дальшим поколениям, это свидетельство через, соответственно, должно быть через епископов, то есть апостольское наследие воскресшего Иисуса Христа. Но мы понимаем, что мы встречаем воскресшего Иисуса Христа именно медитируя Слово Божие. Он сам объявляется нам через свое Слово Божие. Он воздействует тоже на нашу волю, укрепляет нашу волю и направляет наш разум к исканию Его, к исканию правды, исканию жизненной воды. То есть Господь нам несет эту воду, жизненную воду. Он нас вдохновляет, он нас вырывает с нашего очень часто непонимания, с нашего такого земного тяготения, с нашего какого-то греховного, наших греховных каких-то поступок, наше греховное мышление. Именно Господь Бог нас постоянно вдохновляет и постоянно нас из этого вырывает. Но все-таки надо задать вопрос, почему Господь Бог именно происходит все эти, именно появляется, очередной раз он появляется в Галилее. Именно мы читаем обратно же в Евангелии Святого Иоанна, что ученики уже не такие испугавшиеся, как прежде, где они прячутся, всего боятся, то есть они на самом деле послушные Господу Богу, они появляются в Галилее, они не знают еще, чем заниматься, что их, куда идти, что делать, соответственно, есть такой момент тоже в духовной жизни, когда Господь нас к чему-то приготовляет, есть такие этапы в нашей жизни, они много, может быть, много этапов, когда Господь чему-то приготовляет, то есть именно такое название, как бы женщина, которая носит ребенка, то есть где человек должен быть осторожным, он должен прислушиваться ко всему, он должен приготовляться, скажем так, на какую-то новую миссию, какую-то новую тайну. То есть это, наверное, какой-то новый этап к какому-то рождению, к какому-то новой жизни, скажем так, к новой миссии, то есть такое происходит. Но именно почему это происходит в Галилее? Мы помним, что в Галилее присутствует море Тивериадское, или это море еще называется еще по-другому море озеро Галилейское, или еще по-другому называют Мрабор, но очень много названий. На самом деле мы понимаем, что это не море, это озеро, но все-таки есть какой-то намек тоже этого моря, в принципе, от того, что вода в этом источнике, она как и соленая, так она и пресная. В принципе, первый пласт внизу, на самом деле, он соленый, внизу верхний пласт – это пресноводный, то есть сегодня, например, в современном Израиле именно протянут весь водопровод через всю страну, то есть большинство городов именно, они снабжаются водой из моря или озера Тивериадского Галилея. Галилейского, даже Иордания, соседняя страна снабжается. И, соответственно, тоже, если до этого когда-то мы помним, что в Старом Завете Израиль, он полностью зависел от воды дождевой, то есть понимали, было четкое понимание, если есть благословение от Господа Бога, то есть вода дождевая, то есть специально были колодцы, собирали. Нету воды, как, например, мы читаем уже у пророка Илии, то есть когда было 3 года, было суш, не было. То есть это, соответственно, был знак от Господа Бога, что нету благословения, есть какие-то грехи, есть какие-то, да, преступления, скажем так. Ну, соответственно, в новом периоде с этого озера уже есть водопровод с водой, не надо ждать, соответственно, небесной воды. Ну, соответственно, сегодня тоже об этом смотрит, чтобы заботиться, чтобы именно не вычерпывалась эта вода. То есть, если забирается много пресноводной воды, то, соответственно, ее не будет, соответственно, останется только соленая вода. То есть, можно сказать, что озеро и море, то есть, присутствие пресной и соленой воды, что такое интересное природное явление. Но именно ученики появляются на этом озере, появляются на этом море, и мы замечаем, что происходило, что большинство из них – это были рыбаки. По крайней мере, мы считаем, что это 4 были рыбаками, это привычное их занятие. Ну и, конечно, мужчины деловые, активные, чем заниматься, соответственно, чем-то что-то делать. Петр говорит, пойдем ловить рыбу. И идут ловить рыбу, и именно плывут на лодке. Ничего обратно не поймали. И появляется, кто-то появляется на берегу и говорит, что закиньте сеть на правый бок. То есть мы понимаем, что обратно же здесь появляется правый бок. Правый бок, всегда слово «правый», «правая сторона» — это даже у нас есть такое понятие, как «правый человек», «человек правды», «правдивый», он значит «справедливый человек». То есть в Евангелии очень часто появляется «левая сторона», «правая сторона», то есть «козлы» по левую сторону, а «праведники» по правую сторону. То есть обратно же все это, Евангелие очень символическое, то есть правая сторона – это Божья сторона, то есть правдивая сторона, праведная сторона. Забросьте туда вы свою сеть. И ученики забросили, и, соответственно, они вытягивают 153 рыбы. Очень интересное число, тоже очень много интерпретаций, почему 153 рыбы, разные толкования, но одно из таких толкований говорят, что, в принципе, 153, это говорят, что 50 – это избранный народ, это евреи, и, ну, здесь нету полноты, тут появляется цифра 100, это полнота, это все язычники, скажем, то есть Господь, соответственно, хочет, чтобы в его церкви были все люди, все народы. И появляется тоже число 3. 3, такая интерпретация есть, что это Святая Троица. То есть, соответственно, все уловы должны происходить с Господом Богом. Со Святой Троицей, имя Святой Троицы, благословение Святой Троицы. То есть мы видим, что очень хорошая византийская традиция, когда кто-то что-то просит, какое-то новое задание, просят о благословении. Именно чтобы было благословение Святой Троицы, то есть все наши дела должны начинаться со Святой Троицы, имя Отца и Сына и Святого Духа, и, соответственно, должны заканчиваться, то есть благодарение обратно Отцу и Сыну и Святому Духу. Но заметьте, обратно же все это символически, 150 рыбы, они вытягивают на берег полную, то есть сеть обратно же не порвалась, то есть если сеть не порвалась, то все дела Господни, если Господь задумал, то они, соответственно, не будут простыми, никогда простыми не бывает все дела Господни, то есть миссия Господня, то есть это обычно происходит через страдания, терпение. Но всегда, если Господь задумал, это всегда исполнится. И только чтобы мы были верны в этих терпениях, в этих страданиях, в этих препятствиях, всегда, что задумал Господь Бог, это обязательно исполнится, это обязательно будет. Обратно же нужна наша вера, надежда и любовь, теологальные добродетели, которые Господь Бог вливает нам через крещение. И заметьте, что обратно возвращаемся к этому вопросу, почему море Тивериадское и озеро Галилейское. Ну, соответственно, мы понимаем, что жизнь, призвание началось на этом озере, и мы помним, какое было призвание именно Петра, что говорит Господь Бог Петру, что когда призвал его, что иди за мною, будете ловцами людей, будете людей ловить, Царству Небесному. То есть обратно это видим такой параллель к тому месту именно в Евангелии Святого Матфея, когда вы будете ловцами людей. То есть вы готовитесь к тому, чтобы быть ловцами людей. Обратно слово Бога, которое Бог говорит в начале, оно исполняется. То есть Бог ничего не забывает, Господь не забывает. То есть мы видим, что такое продолжение мысли Господа Бога. То есть я приготовляю, вы приготовляете их к тому, чтобы быть ловцами людей, и это произойдет. Произойдет уже во время Пятидесятницы, когда на самом деле апостолы получают дары Святого Духа к проповедованию воскресшего Христа, к проповедованию новой жизни, что Он умер, но Он жив, Он умер, но Он воскрес, Он нетленный, и Он вас зовет, всем вы получили благодать к новой жизни.
Ми повертаємося до денної катехези, а саме до другої частини, яку можна умовно назвати, окреслити таким лекціо дівіна, духовного читання і роздумів над Євангелієм. Євангелієм сьогодні, як читає Римо-католицька церква, це Євангеліє від Луки, 24 розділ, від 35 до 48 вірша. Я зачитаю. І це, напевно, найлегше, що можна зробити. А от ця Віталія, просимо допомогти нам пороздумувати, теж повести в, як ви сьогодні говорили, щоб ми можемо зустріти Христа в медитації Слова Його. І от, власне, запрошуємо вас до такої медитації, дорогі радіослухачі, теж вашої терпеливості і ще на наступні 45 хвилин, щоб побути сьогодні в неділю, в день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, побути і помедитувати, поспоглядати Його в Слові, зустріти Його. І вже в нас, ми сьогодні мали вступ і теж і катехезу багато, над чим можна було собі зробити поміток, щоб пороздумувати. Тоді у нас є молитва, і зараз читаємо слово. Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його при ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: «Мир вам!» Та, злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать духа. А він сказав їм: «Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене і подивіться, що дух тіла і костей немає, так як я, як бачите, їх маю». Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще не вірили з радості і дивувалися, він сказав їм: «Чи маєте тут щось із їжі?» Вони подали йому частину печеної риби. Тож, узявши, він їв перед ними і промовив до них: «Це слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене і в законі Моїсея, і в пророків, і в псалмах. Тоді відкрив їхній розум, щоб розуміли Писання. І він сказав їм: «Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватися в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима. Ви є свідками цього». Слово Господнє. Слава тобі, Христе.
Два праздника являються как бы полюсами христианства. Как сказал в начале катехизы, праздник из праздников — это, конечно же, воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Но не было бы воскресения, соответственно, нашего Господа, если бы не было бы воплощения, если бы в свое время даже Богородица не сказала «Фиат, да будет по воле Твоей». То есть это на самом деле два полюса нашей христианской жизни, то есть основные праздники Богорождения и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Мы прикасаемся на самом деле здесь очень великих тайн, которые нам приоткрывает небо и еще больше будет приоткрывать, конечно, если мы будем стараться приближаться к Господу Богу, просить Его о помощи, избавляться от нашей слабости, избавляться тоже от наших грехов. Но интересно, что когда мы говорим про праздник Богорождения, именно воплощение в тело Господа Бога, то присутствовали разные мнения отцов. Некоторые отцы церкви, они считали, что да, воплощение — это было, как бы должно было произойти воплощение, то есть мы, соответственно, это читаем в Библии, то есть Господь Бог открывает им, показывает все Писания, все пророчества о воплощении, о приходе именно Мессии, Божественной Мессии. И считали, что да, должно это произойти обязательно именно после, ну, скажем так, это произошло, должно воплощение, это именно план Господний после грехопадения человека, план искупления, план спасения, план именно соединения с Господом Богом. Но другие отцы, например, как отец церкви Григорий Богослов или Григорий Назианский, а за ним, соответственно, следует еще великий доминиканский богослов Фома Аквинский, они считали, что воплощение должно было произойти, несмотря на грехопадение человека. Все равно Господь Бог, Создатель, мы читаем, что именно этот мир был создан через Слово, в Слове был этот мир, то есть Господь Бог, это было мысль Господа Бога о создании этого мира, из любви создан этот мир, из любви мы все созданы, мы все любимы, несмотря на то, что у нас происходят различные испытания, трудности, мы должны постоянно эту мысль иметь в голове, что Бог нас очень любит, безмерно любит, мы даже не можем понять, как Бог нас любит. И, соответственно, это было в мыслях, идея Господа Бога все равно воплотиться. Было бы грехопадение, не было грехопадения. То есть Господь Бог все равно хотел воплотиться именно через это, ну, скажем так, особенным образом обозначить именно творение человека, создание человека, то есть воплощение, принятие человеческого тела, возвеличивание человеческого тела. И мы понимаем, что на самом деле это великая тайна, но это тоже великая привилегия для нас, людей, именно что Господь Бог принимает нашу человеческую натуру, принимает наше человеческое тело. То есть ясно, что были различные рассуждения, уже догматические соборы, последующие догматические соборы, то есть было старание понять, как же это чудо произошло, каким образом Господь Бог прошло это воплощение, как Он воплотился, то есть был ли это Бог, или какой-то момент это был человек, потом стал Богом, или какое-то время отзывался Бог, отзывался человек, то есть, соответственно, происходило очищение этого понимания, что это все-таки Бог воплотился в человеческом теле, что одна личность, именно две натуры, человеческая натура и божественная натура, то есть, соответственно, потом было понимание, как они взаимодействовали, эти натуры человеческая и божественная, то есть энергия, воля. То есть происходило, соответственно, очищение, но самое важное, что должно у нас оставаться, это понимание, что Господь Бог принимает человеческое тело, воскрешает человеческое тело. Это привилегия, неизмерная привилегия для человека. И заметьте, что когда появляется Господь Бог, то сразу ученики о чем думают? Они думают, что это дух или привидение. То есть всегда каждого народа, каждого племени было нормальное понимание, вера в духовную жизнь, что существуют духи. Мы обратно же возвращаемся в наши времена, когда это понимание, интуиция, она полностью практически атрофированная. Но все равно мы видим, что люди ищут духовности. Если они не с Господа Богом, то они обычно начинают заниматься какими-то оккультами, оккультическими практиками. Вообще господствует практический материализм. Но это всегда присутствовало у людей, именно вера в духов. И ученики по этому верованию это понимали, что перед ними становится, думают, что это становится дух или привидение. Какое отличие от духа и привидения, что дух может принять вид человеческого тела, но ни в коем разе, ни в коем образом не может быть иметь тело, то есть ни привидение, ни дух. Поэтому Господь Бог с радостью возвещает и говорит, что это я. Посмотрите на мои раны. Посмотрите на мое тело. То есть Господь Бог, заметьте, что не скрывает эти раны. Не скрывает эти раны. То есть эти раны, которые были огромным страданием и болью Господа Бога, Иисуса Христа, огромным страданием мы принимаем, мы не можем даже понять, какие это были страдания, они становятся источником благодати. Можно сказать, это как бы те раны, которые являются, которым можно уже, ну, скажем так, по нашим пониманиям, я бы сказал такое слово, хвалиться, показывать, скажем. Именно через эти раны происходит благодать для нас всех, для наших израненных сердец. То есть через, мы понимаем, что очень часто бывает в нашей жизни, что если какие-то мы получаем раны, а раны мы будем получать, соответственно, даже если и мы кого-то не обидим, кого-то не зраним, то ясно, что в этой жизни мы будем получать раны, то именно с Господом Богом эти раны, или, сказал так, эти шрамы, которые остаются, я бы сказал, такие духовные, эмоциональные шрамы, они становятся новыми, скажем. Благодать их изменяет, благодать именно делает их, скажем так, некоторой привилегией, некой радостью, скажем. То есть к чему не прикоснется Господь Бог, оно преобразуется, оно становится новым, и Господь Бог показывает эти раны. Он говорит, смотрите, вот раны, вот мое тело, вот я, Бог-человек. И заметьте, что Господь Бог, как пишет один архиепископ, который жил гораздо немножко позже, святой Филак Болгарский, он говорит, что именно эти раны это уже доказательство. Доказательство не вещественной грубости, которую, а именно это уже раны, они духовные. То есть духовные раны нетленности человека. Помним мы, что очень многие святые, именно они так приблизились к Господу Богу, так очистились от своих грехов, так насытились Духом Божьим, что даже их тела становились нетленными и есть нетленными до сих пор. Можем сегодня даже на Ютубе, в интернете посмотреть, мы увидим нетленные тела святого Доминика Савия, Бернадетта Суберу, пробоща настоятеля Сарс. То есть мы видим, что прикосновение к Божественному – это не обязательный показатель, но даже при жизни, то есть тела, то, что остается от тела, оно тоже становится нетленным. То есть нетленный Бог – это обратно же обратно предвестник нетленности, предвестник тоже новой жизни. И заметьте тоже другой момент, что Господь Бог при своем вознесении через 40 дней возносится с телом на небо. То есть, когда произошло воплощение, то, соответственно, обратно это же великая тайна, которую мы разумом своим человеческим понять не можем. То есть, Господь Бог, второе лицо Святой Троицы, присутствовало одновременно и в небе, если можно так выразиться, в божественной жизни Святой Троицы, и на земле одновременно. То есть, обратно говорю, повторяю, что это великая тайна. Но после именно вознесения Господь Бог воссел, Иисус Христос воссел в одесну Отца с человеческим телом, воссел прославленными, с прославленными ранами, которыми уже гордиться надо, этими ранами, которыми Господь нам показывает эти раны, потому что в них есть источник жизни, в них есть источник спасения, потому что мы помним, что из правого бока вытекла кровь и вода, обратно же вода, крещение, благодать и кровь, которая омывает нас от наших грехов. То есть постоянно исповедь – это омовение кровью наших грехов Господом Богом. То есть это хвалебные, прославленные раны, которыми стоит гордиться, которые стоит благодарить и прославлять Господа Бога за эти раны. Поэтому, соответственно, это обратно же великая тайна возвеличения нашего человеческого тела. И мы читаем, что Святая Троица, Бог – это Дух, Отец – это Дух Святой, а Святой Дух, то есть, соответственно, тоже само слово говорит, что это Дух, но Господь, второе лицо Святой Троицы, восседает как по десну Отца, то есть вознесение тела к Царству Небесному. Обратно же великая тайна, и обратно же какая привилегия для нас, людей, привилегия для человека, для каждого из нас. Еще такой момент, который можно прочитать именно в этом фрагменте Евангелия, Господь Бог открывает разум человеческий. Обратно мы видим, что чтобы понимать Писание, понимать пророчество. Обратно же ниспослание благодати от Господа Бога, ибо можно читать Библию, какое-то произведение фольклора, скажем так, искать какие-то археологические данные, исторические данные. Но в первую очередь мы, как христиане, должны читать Библию, медитировать Библию в Духе Святом. То есть, может, если мы читаем без Духа Святого, без благодати Господней, то мы не встретимся, обратно же, повторюсь, не можем с Христом, не встретимся именно с Богом. И можно так прочитать. И многие, я знаю, люди, которые именно прочитали, читали, говорят, мы несколько раз прочитали, но они не встретились с Богом. Именно здесь нужна обратно же благодать Господа Бога. Обратно же, чтобы Господь Бог открыл, дал нам встретиться в Своем Слове, чтобы мы слушали Его Слово. То есть мы понимаем, что чтение Библии – это Бог говорит к нам, людям. То есть молитва мы говорим с Богом, а через Слово Божие мы Его слушаем, что Он говорит к нам, что Он возвещает через Свое Слово. Потому это тоже великая привилегия, этому надо учиться, медитировать Слово Божие, встречаться с Господом Богом, с Его Словом. Как говорили отцы церкви, это, в принципе, Слово Божие, Библия – это невыпиваемый источник, то есть это постоянно новое обновление, новое слово, новая жизнь. В принципе, тайна воскресения, обратно мы видим, это тайна великая, как сказал в начале, и не дай Боже, чтобы нам к этой тайне привыкнуть. Не дай Боже, чтобы мы привыкли. Есть такие некоторые механизмы нашей в религиозной жизни, это может быть и в семейной жизни, в каждой жизни, когда мы к чему-то привыкаем, когда мы понимаем, думаем, что это так и должно быть, что храмы должны быть, что должна быть святая месса, что должны быть священники. Нет, мы никогда не должны с этим осваиваться. Мы должны понимать, что это всегда привилегия, это дар от Господа Бога, и обратно же тайна воскресения – это привилегия от Господа Бога, это тайна, великая тайна, которая предкрывается нам тайна, когда мы начинаем медитировать, когда мы не только хотим познать, мы должны познавать нашим разумом, но мы понимаем, что те тайны Господни, которые превышают наш разум человеческий. И стоит тоже нам просить, и стоит нам тоже молиться, чтобы не привыкнуть к этой тайне. Тайне Бога рождения, Бога воплощения, Рождества Христова и тайне тоже воскресения нашего Господа Бога, чтобы мы, не дай Боже, дай Боже, чтобы мы не привыкли к этому, так скажем лучше. И поэтому в этот радостный период, когда Господь Бог нас обновляет, сейчас будет обновление тоже природы, весна, то есть это тоже как бы знак для нас новой жизни, чтобы мы искали вдохновение, искали нового обновления нашей жизни, и искали волю Господа Бога, Его Слове, Его воскресении. Амінь.
Амінь. Дякую, отче Віталію. Дорогі радіослухачі, є тепер ця частина катехези, коли можемо поспілкуватися за цим Віталієм і поставити своє запитання, і, можливо, щось було незрозуміло, уточнити, щоб ми не йшли далі із тим таким сумнівом, тому що теж сьогодні це питання мені сподобалося, чого сумніви постають у ваших серцях. Якщо маєте сумніви, то, будь ласка, якщо би ви могли зателефонувати до студії і поспілкуватися, напевно, можливо, сьогодні дещо із цих сумнівів можна було розвіяти або внести певну ясність, освітити світлом істини. Запрошую, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, всі лінії є вільними. Отче Віталію, я перша буду ставити це запитання вам, оскільки зараз немає телефонних дзвінків. Є така, до речі, дуже вдячна вам, що ви озвучили, да, це як звикання. Ми звикаємо щороку, щорічне приходить, щороку приходить Пасха, щороку приходить Різдво Христове. І це такий цикл, в який вже ми ввійшли. І дійсно ходимо літургійний рік, проходимо, є молитва. Але буває так, що життя вибиває з колії. І от Пасха прийшла, щось якесь таке сталося, якась подія, яка просто от вибиває з цієї радості. Або, наприклад, Пасха – це свято радості. А, наприклад, в мене в житті стільки всього, що хочеться просто тікати від того життя, втікати в якісь знеболювальні, щоб... І от, наприклад, пасхальна радість може бути тим знеболювальним, куди я хочу втікти, а потім не хочеться повертатися до цього буденного життя, де немає, наприклад, саме таке звичайне, немає роботи, де пандемія і обмеження вже просто дістали, де не можна нормально дістатися до храму. І можна перелік цей у кожного є свій. Що би ви порадили на таку, на такий період, коли от в цьому, можна теж почути таку фразу, от в цьому році у мене не така Пасха, не така, тому що сталося дуже щось неприємне, що вибило мене з тієї пасхальної радості. Ну, і як виходить, що тоді всіх є Пасха нормальна, а в мене ненормальна? Чому так? Ну, і теж може бути до Господа таке питання. Що би ви порадили в таких ситуаціях?
Когда-то в своей душпастерской практике у меня где-то на протяжении 3 лет я посещал колонию, и христиане, которыми там отбывали свой срок наказания, одно время попросили перевести на латынь одну пословицу, которая мне очень понравилась. Она, пускай, как, тоже образует какую-то правду в нашей жизни. Пословица так звучит, наверное, вы все знаете ее, что жизнь нас научит смеяться сквозь слезы. И, в принципе, это как бы нам образует тоже нашу жизнь, скажем, и пришествие Христа, потому что как бы каждая монета имеет две стороны, то, соответственно, мы понимаем, что не было бы воскресения без креста, не было бы радости, без терпения, без страдания. Если кто-то только проповедует радость в нашей земле, которая полна терпения, страданий, то это будет не до конца правда. Или только страдания, терпения, без Пасхи, без радости, без надежды воскресения, без надежды новой жизни, это тоже будет неправда. То есть именно жизнь в том, что христианская жизнь в том, что Христос страдал, терпел, но воскрес. И, в принципе, заметьте, что обязательно ко всем праздникам, великим праздникам, а в византийской церкви это еще больше распространено, есть именно постный период приготовления к этим великим праздникам. То есть сам задумка, ну, скажем так, мудрая очень, скажем, поста, это не только христианское, мы видим, что Христос, наш Господь, как бы и постил, и раньше это практиковалось. То есть приготовление к великим тайнам. То есть понимаем, что на протяжении года, соответственно, мы где-то что-то может произойти, что мы можем потерять свет, скажем так. Мы можем, ну, впутаться где-нибудь. Это все-таки духовная борьба постоянно происходит. Это не шутки, потому что духовная борьба, мы христиане, мы воины, воины Христовы, и мы на этой войне учимся воевать, и очень часто бываем побеждаем злыми духами, это наши главные противники. И поэтому мы пост, этот момент, когда мы через постные практики. Мы понимаем, что постная практика – это не только мы отказываемся где-то от каких-то наших блюд, которые нравимся, но очень тяжело, например, отказаться сегодня от интернета. Сам в этой постной практике посмотрел, но как человек освобождается, даже на неделю освобождается от интернета, как он освобождается внутренне, как он приближается к Богу, это я сам на себе почувствовал очень сильно. То есть это от каких-то освобождений, каких-то склонностей, связей, которые не в Боге, скажем так, не Бог на первом месте у нас. Мы понимаем, что есть первая заповедь, именно которая нам говорит, что Бог должен быть на первом месте. И это будет постоянная борьба Господа Бога за это. То есть мы читаем в Ветхом Завете, что Бог ревнив. Он не хочет с нами быть в отношениях только на 5%, 20%. Мы вот себе на 50%, Господь Бог, на 50%. Себе, всего свое сердце тебе не даю. Где-то остались себе какие-то грехи, на какие-то свои слабости. Не, Господь Бог так не хочет. Он ревнив. Если Он хочет с нами, чтобы быть, Он хочет на 100%, чтобы были мы Его. Просто так. И поэтому это будет борьба постоянно происходить. И время приготовления поста, я бы сказал, такого умерщвления, это именно приготовление к радости встречи с Христом, скажем. Мы понимаем, что, в принципе, дальше именно постный период должен нас, после Пасхи должно нас нести, скажем так, и это должно больше углублять нашу жизнь. Каждый год должно быть все больше углубления, все больше понимания. И поэтому наша жизнь, соответственно, она будет соплетаться. Смотрите, как вся апрельская погода, то солнце, то дождь, то снег. И наша жизнь это будет такая так выглядеть, скажем. Есть наши какие-то наши собственные ошибки. Мы должны учиться обязательно делать работу над ошибками. Это добродетель благоразумия. А с другой стороны, мы должны понимать, что происходит в нашей жизни. Потому что часто Господь Бог тоже ведет нас дорогой креста. Чтобы было воскресенье, готовит к какому-то новому заданию, скажем так. Ну, самое важное, что мы должны все переживать с Богом. И самое важное, чтобы мы должны искать у Него помощи. И, я бы сказал, больше в духовной жизни мы должны, если мы возвышаемся, развиваемся в духовной жизни, мы должны за все благодарить и прославлять Его. Так пишет святой апостол Павел. Благодарите за все. За каждый день, за каждую минуту, за ваши трудности. Потому что трудности, терпения, они нас очищают. Они нас очищают. Помните, как, например, какая-то болезнь, мы преодолевали какие-то трудности, даже пост, воздержание, как нас внутренне очищает, как мы начинаем смотреть обновленными глазами. Не только очищается наше тело, но в первую очередь очищается наша душа. Как мы начинаем смотреть обновленными глазами, другими глазами нашу действительность, нас самих. Когда мы начинаем открывать тоже дар жизни, дар другого человека, дар священства, дар исповеди, дар Евхаристии. Еще раз повторю, дай Боже, нам не привыкнуть к этому просто, не привыкнуть ко всему, потому что все является в христианской жизни благодатью, исходит от Господа Бога, к Нему должно возвращаться. И поэтому стоит присматриваться, почему у меня это происходит. Соответственно, если мы глубже смотрим на эти все вопросы, это ясно, что мы должны брать во внимание наше тело, наше здоровье, какие-то, может, гормональные какие-то проблемы, ну, всего человека, может быть, духовно это, на уровне психологическом тоже. Мы должны это присматриваться, исследовать, понимать, что происходит. И поэтому, ну, всегда надо помнить одно, что духовная радость, она очень глубокая. Она очень часто, как бывало, бывает это в пословице «жизнь научит смеяться сквозь слезы», что эта духовная радость пробивается тоже через слезы, тоже пробивается через терпение. Бог нас оживляет, Он дает нам силы. Даже в этих страданиях, в этих терпениях, которые мы понимаем, что невозможно сочувствовать кому-то в каких-то серьезных страданиях, если ты сам не страдал этим же страданием. Ты не сможешь сочувствовать, что ты не понимаешь какие-то страдания. Но мы можем быть близко с этими людьми, мы можем присутствовать, мы можем молиться за них, мы можем нести им Христа, мы всегда можем им помогать не быть одинокими в этих страданиях. Поэтому я думаю, что Евангелие, Слово Божие, Господь Бог нас учит не только трезвости жизни, но и правды жизни. Это не реклама, которая нам показывает, хотят нам показать какую-то картину рая, беззаботной жизни, счастливой жизни. Нет, Господь нам показывает настоящую жизнь с терпением, страданием, непониманием, преследованием. Но тут обратно же идет Его благодать, Его присутствие, Его укрепление. Мы находим в Его ранах, мы находим силу для духовной жизни, для продолжения нашей жизни, для того, чтобы быть с Ним, чтобы открывать Его как единого Творца, и чтобы Ему отдаваться полностью служение. Так хочет Господь Бог, и будет к этому стремиться, и будет это пробовать в нашей жизни осуществить.
Дякую вам за відповідь, отче Віталію. У нас є запитання від наших слухачів. Приймаю телефонний дзвінок на 098. Вітаю вас в студії. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Я хочу таке питання задати. От зараз всі християни святкуємо ми Воскресіння, Пасху. А яке свято Пасхи святкували до Воскресіння люди, якщо можна розкрити трошки глибше нам? Дякую.
Дякую, пані.
Да, ну, в принципі, якщо ми візьмемо єврейську традицію, ну, розуміємо, ми читаємо в Євангелії, що після суботи наступав перший день недели, скажем так. То есть первый день недели мы читаем, так мы сегодня говорим, воскресенье, пришли женщины ко гробу Господнему, и ученики где-то спрятались. Это был первый день недели. То есть мы понимаем, что вообще Пасху называют, или воскресенье, вот это хорошее русское слово, красивое в этом плане, скажем так, понимание, что воскресенье, в украинском, кстати, белорусском это слово неделя, ничего не делай, не работай, то есть почитай этот день мы, соответственно. То есть, и, соответственно, мы в традиции церкви воскресенье называется еще восьмым днем, то есть восьмой день. То есть создание, новое создание, восьмой день – это новое создание. То есть мы как бы новое преображение природы, преображение человека – это восьмой день, новое творение. И что касается, ну, скажем, воскресенья, то, соответственно, что евреев – это была сама Пасха, она сама Пасха присутствовала. То есть мы понимаем, что слово «Песах», «Пасха» – это с еврейского переводится как «переход», переход из Египта на обетованную землю, переход через Червоное море – это переход от рабства к свободе, от греха к благодати Господней. И то есть это было, соответственно, празднование Песаха, празднование Пасхи, это была семейная традиция, это не было, соответственно, воскресенье, но это было приготовление, то есть был, соответственно, агнец, были, соответственно, еда, которая горькая еда была, это было обратно же приготовление, припоминание о том, что были горькие дни, было терпение, скажем так, но пришли новые дни, то есть это все было приготовление. Но когда мы касаемся языческих праздников, то было праздник, я бы сказал, который всего был распространен больше всего в Римской империи, назывался праздник Солнца. То есть праздник Солнца вот каким-то образом, то есть мы понимаем, что даже какие-то ассимиляции христианских праздников, они происходили благодаря их ассимиляции на фундаменте каких-то языческих праздников. То есть они, это было легче всего сделать, потому что ясно, что в нашей памяти человеческой многие вещи не закореняются очень глубоко, привычки закореняются, поэтому на языческих праздниках закоренялись праздники христианские. Это был праздник Солнца, то есть поклонение Солнцу. Многие, да, говорят ученые, что, в принципе, в этом Солнце тоже видели единобожие, единого Бога, скажем, которое Солнце являлось символом и символом всемогущего Господа Бога. Но это был праздник Солнца, скажем так, который язычники просто поклонялись.
Дякую, отче. Щодо Пасхи, яку святкували євреї, то теж заохочую почитати Старий Завіт, до речі, в Вігілію, да, в Вігілію Пасхи ми читаємо 9 читань, які теж підготовлюють до, розказують про історію єврейського народу, і там теж з'являються ці читання, коли Господь Бог дає чіткі як-то вказівки, так, як святкувати Песах, як от власне, коли вже цей, коли Господь перейшов через єгипетську землю і тоді вигубив всіх немовлят, а народ ізраїльський перевів до землі обітованої. І щоб так більш глибше це зануритися, то заохочуємо теж почитати Старий Завіт, де всі ці події описані більш детально. І теж наново для себе відкрити свято Воскресіння. Пані, бачите, таку інтуїцію маєте, можливо, для вас це теж запрошення. Ще один телефонний дзвінок. Вітаю в студії. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! Дуже дякую, Отче, за те, що він зробив такий акцент на тому, що ми не повинні сприймати те, що відкриті церкви, те, що у нас є свобода віросповідування, як себе собою, ну, таке, що є завжди і буде завжди, бо є країни, де цього немає. І дуже хотілося б, щоб на Радіо Марії були, ну, чи передачі, чи десь там, щоб ми могли почути, як живуть християни не тільки в мусульманських країнах, а от поруч, як в християнських країнах навіть не так, не така свобода, як є у нас в Україні. А запитання у мене таке, от як людині, яка, ну, вже так прислуховується до того, коли їй кажуть про Бога, чи не читає Біблію, як їй пояснити, для чого ходити в церкву, щоб у людини не було враження, ніби її тягнуть за руку в церкву, а з другого боку, щоб людина зрозуміла, що це важливо. Дякую, пані Галина, Київська область.
Угу. Дуже дякую. Ну, я думаю, Именно здесь мы понимаем, что я уже об этом говорил, что во всей нашей жизни, почему мы должны благодарить Господа Бога, за все благодарить, потому что, в первую очередь, всегда инициатива, первая инициатива – это Господа Бога, Его благодать. Поэтому благодать веры, дар веры – это Его благодать. Соответственно, Его благодать – то, что мы можем исповедоваться, то, что можем причащаться. То есть это всегда первая рука Господа Бога. Всегда Его первая рука. И мы понимаем, что это огромная привилегия. Мы до конца обратно же этого не понимаем, как происходит. Поэтому мы понимаем то, что некоторые люди получают по каким-то причинам, таким духовным законам, что они просто с детства, ну, скажем, для них это нормально, это ясно, что они должны быть в храме. И их ничем другим не убедишь. Это обратно же благодать от Господа Бога. И такие люди были в часы преследования, и они есть такие люди преследования, особенно благодать. Но как... Объяснять надо, говорить, мы понимаем, что всегда есть свободная воля человека, но что мы можем делать? Потому что, когда мы говорим, мы очень часто можем оттолкнуть человека. Но чем мы можем притянуть? Конечно, в первую очередь, молитвой, спрошение для его благодати, чтобы Бог открыл. Обратно же я повторял про святого Павла, говорю про святого Павла, что он получил такую благодать. А второе, это очень важно своим поведением, что самое трудное. Своим поведением. То есть обратно апостол Павел об этом пишет, что через женщинам, особенно он говорит, что через свою жизнь, скажем так, вы можете привести, я немножко перефразирую, именно своих мужей Господу Богу. То есть через свою жизнь. Что самое трудное, потому что слова словами, они важны, но самое тяжелое – это наша жизнь, это наши дела, иногда даже наше молчание, наше смирение, наше терпение, скажем, и терпеливость наши добродетели. Они просто воздействуют на других людей. Нам кажется, что они не воздействуют, особенно воздействуют на тех людей, которые живут возле нас, с нами вместе живут. Когда мы прощаем, когда мы не отвечаем на поток слов, еще большим потоком слов. То есть, соответственно, это все тоже притягивает, так сказать, и спрашивает у Господа благодать для наших близких. Поэтому никогда не стоит отчаиваться, потому что есть случаи, когда кто-то вымаливал еще при жизни своей, а кто-то есть случаи, когда это происходило уже после ухода из этого мира. Но никогда наши молитвы, наши страдания, наша жизнь, если она все более правильная, не проходит просто так. Господь нас слышит, и в соответствующий момент Он не спошлет свою благодать. Возможно, это бывает, что раньше, возможно, бывает случай перехода из этого мира, мы не знаем. Но мы должны уповать, и я бы сказал такое слово, может, избитое, делать свое просто, приближаться к Богу, помнить о своем спасении и, соответственно, тоже омаливать людей, которые близки нашему сердцу.
Дякую за відповідь, пані Галино. Дякую вам за запитання. Ще одне запитання, 093. Запрошую вас. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Київ, очень благодарю за катехизу. И вот я правильно поняла, что на волю человека может воздействовать только Господь Бог. Сатана
да,
не может воздействовать
да,
на волю
да, Бога.
У меня, следовательно, вопрос еще. Сатана слышит только то, что мы вслух произносим, или же знает о наши мысли. Почему я спрашиваю? Потому что вот ну, на протяжении уже многих лет вот у меня почему-то такие наблюдения, что даже вот у меня такое бывает, у знакомых, ну, например, у знакомый муж, да, вот они свидетельствуют, вот он уже как бы давно не был в больнице, в поликлинике, то есть как бы Бог дает ему здоровье. Потом через некоторое время он попадает в больницу. Ну, вот аналогично бывает ситуация. Спасибо.
Пожалуйста. Да, четко надо понимать, что нашу волю, я обратно повторюсь, только может воздействовать Господь Бог. Демонические силы могут только посредственным способом, обратно же через наше тело, наши чувства, нашу память. Демонические силы не могут знать наши мысли. Не могут знать наши мысли. То есть то, что христианина происходит в разговоре с Господом Богом, тайны эти, которые происходят, знать не могут просто. То есть чего лишены духи зла, они лишены просто сверхприродной жизни. Уже на земле мы уже люди входим в такое богообщение сверхприродное. То есть понимаете, какая-то привилегия. И они этого знать не могут просто. Они могут только догадываться, по нашим реакциям каким-то, нашему поведению, потому что вы понимаете, что это прекрасные психологи, это разум, который нас превышает в тысячи раз. То, что мы скажем, они могут услышать. Но если даже если мы попросим Господа Бога, чтобы они не слышали, помолимся, они не услышат об этом. То есть, соответственно, могут какие-то по нашим реакциям знать. Могут воздействовать на нашу память, наше воображение. То есть, может, какие-то появляются какие-то картинки в нашей памяти, в нашем воображении. Но мысли знает только Бог. Только Господь Бог знает наши мысли. Его дары, которые Он нам дает, Он может эти дары передавать через ангелов. А может непосредственно передавать, потому что обратная воля Господа Бога, как это происходит, то есть мы должны быть здесь смиренные, но точно не знает, обратно же повторюсь, наших мыслей, если мы только сами не будем эти наши мысли объявлять. Могут подкидывать нам мысли, подкидывать искушения, но не знает наши мысли, то, что происходит у нас с Господом Богом.
Отче, а коли можна почути, що там злі духи пугають дитину або дорослого, да, от впливають на пам'ять, на нашу фантазію, і ми це називаємо пугають, да, якимись такими наслідками або якимись негативними подіями, або безнадією. Ось, і як, говорять, як захищатися, не ходити з часником постійно. Це такий образ, да, що, як і виганяти, це не наша справа, не ми це робимо. Але от в таких ситуаціях, як не лякатися?
Скажем, что это более обширная тема, скажем. Тема, ответ не может быть 5-минутный, только немножко, скажем так, скажу, чтобы немножко акцентировать некоторые. Ну, соответственно, мы уже находимся через крещение, таинство, находимся в благодати. Господь нас именно мы, прививаемся к божественному телу, такой уже, и получаем такую благодать, но каждый грех – это наше ослабление, отдаление Господа Бога и взаимодействие злых духов, скажем, духов тьмы, каждый грех такой происходит. И, соответственно, есть еще различные, скажем, источники зла, которые могут происходить в нашей жизни. Это через наше ведение, неведение, сознательный, сознательный грех. Особенно очень такие тяжелые грехи – это грехи оккультизма, когда люди особенно сознательно входят в какое-то взаимодействие с демонами. Я помню, что демоны, они входят очень легко, но не покидают легко. То есть они считают своей собственностью, и, конечно, собственность надо затянуть в ад свой. То есть это очень тяжелый процесс, который происходит. О чем мы должны помнить? Мы должны просто помнить, что с грехами нельзя играться. То есть, соответственно, еще обратно, это говорю, более широкое тело, это тема, это может быть тоже какие-то последствия наших предков, поколений, это тоже может влиять на нашу жизнь, соответственно, поэтому очень важна молитва за умерших. И мы, соответственно, это могут быть тоже искушения, но, в принципе, злые духи, демоны, они постоянно нас будут страхами искушать постоянно, поэтому они очень боятся людей смиренных, и мужественных. Они очень боятся мужественных людей. То есть, в принципе, смиренных и мужественных. Поэтому, если мы уже боимся, есть будет страх, искушение будет, мы каждый будем переживать, поэтому есть добродетели, называются они логальные, которые от Бога исходят и к нему возвращаются, должны возвращаться. Да, добродетели, они самодействуют вместе, одна из них надежда всегда к Богу. Мы должны Богу всегда вопрошать. Мы учимся этой духовной борьбе. Обратно говорю, это более широкая тема. За 5 минут я не расскажу. Соответственно, помощь святых, помощь неба, медитация Слова Божьего. Святой Игнасий Лойола говорит, тот, кто боится, он уже половину территории своей дает врагу. Поэтому настоящая любовь, читаем у Павла, она побеждает страх. Чем больше мы приближаемся к Богу, но мы должны исследовать, соответственно, откуда появляется страх. Патологический это страх. Это может соматический, а может иметь взаимосвязь и соматического, то есть нашего физиологического, и с духовным страхом, демоническим, потому что бывает и по ночам, это очень часто происходит. Люди, соответственно, очень многие жалуются, что не могут спать, у них такой страх. Это может быть и демоническое, скажем так. То есть это может быть вместе все связано, это говорю обратно же, надо более глубоко исследовать. Но нас, что мы должны делать, это, соответственно, вести регулярную таинственную жизнь, то есть, соответственно, таинственную жизнь, исповедь Евхаристия, Слово Божие, молитва, розарий, я очень советую к Богородице, то есть обязательно нужно присутствовать в розарии, молитва псалмами, как молился Господь Бог Иисус Христос. То есть, это практика нашей духовной жизни, которой каждый должен тоже пользоваться авторитетом духовников предыдущих поколений, сегодняшних духовников, то есть учиться духовной борьбе, как, что и как.
Хотіла би прийняти наступні телефонні дзвінки, тому що бачу, що вони є. І дякую, отче, що ви розгорнули сьогодні для нас таку активний простір, да? Ні, верніше, простір для роздумів і запитань. Але час катехези є лімітований, а, власне, до 13-ї години. О 13-й годині розпочнемо трансляцію Святої Літургії з храму Святого Василя Великого в місті Києві. Запрошую вас сердечно, дорогі радіослухачі. А наразі ми з вами будемо прощатися. До зустрічі. І я хочу подякувати отцю Віталію. Отче, чекаємо на вас іще.
Дякую.
І також було сьогодні теж запитання стосовно, як життя і практики християнства в інших країнах. Отець Віталій є з Білорусі, то наступного разу я запам'ятаю собі, от я запитаю вас про це. А сьогодні дуже вам дякуємо. Хто би хотів зустрітися з отцем Віталієм Сап'єгою, будь ласка, Інститут Святого Томи Аквінського, отець є домініканцем, є там. Може бути така теж радість зустрічі, можна зустріти його там на службах Божих, які відбуваються о 6 і о 7 в неділю. Наразі дякую вам, отче, гарного воскресного дня, дякую за благословіння, отець нас тихо благословляє. А ми з вами сьогодні ще почуємося, дорогі радіослухачі, залишайтеся з Радіо Марія, залишайтеся з Богом.